Искры на клинке катаны. Трое сацунцев, завернутые в тряпки мечи, называли Акубо собакой? Это может быть очень-очень серьезно, — озабоченно проговорил Доронин. Тут все подозрительно. Особенно то, что воспользовались катером. Это лучший способ попасть в самое сердце столицы, минуя дорожные посты и заставы. Раст Петрович застал Всеволода Витальевича дома, в левом флигеле консульства. Доронин уже вернулся с открытия благонравного заведения и последовавшего за ним ужина, и теперь переодевался к холостяцкому балу. Шитый золотом мундир висел на стуле, пухлая горничная японка помогала консулу облачиться в смокинг. Квартира начальника Фондорину очень понравилась. Обставленная легкой ротановой мебелью, она весьма удачно сочетала русскость с японской экзотикой. К примеру, в углу на столике сиял замечательно бокастый самовар. Сквозь стеклянные дверцы шкафа просматривались разноцветные графины с настойками да наливками, но картины и свитки на стенах были сплошь туземные. На почетном месте красовалась подставка с двумя самурайскими мечами, а через открытую дверь виднелась совершенно японская комната, то есть безо всякой мебели и с соломенным полом. Туманные обстоятельства смерти Благолепова заинтересовали Всеволода Витальевича гораздо меньше, чем трое его ночных пассажиров. Фондорину такая реакция даже поначалу показалась чрезмерной, но Доронин объяснил причину своей тревоги. Что у министра много ненавистников, особенно среди южного самурайства, не секрет. В Японии политические покушения происходят почти столь же часто, как в России. Правда, у нас сановников убивают революционеры, а здесь реакционеры, но, как говорится, хрен редьки не слаще. Обществу и государству равный вред что от левых зелотов, что от правых. Акубо — ключевая фигура в японской политике. Если фанатики до него доберутся, переменится весь курс, все направление развития империи. И при том в крайне опасном для России смысле. Видите ли, Фондорин, министр Акубо — сторонник эволюции, постепенного развития внутренних сил страны под жестким контролем правительства. Это дрессировщик, который щелкает кнутом и не позволяет тигру вырваться из клетки. Тигр — это наследственная, глубоко укорененная воинственность здешнего дворянства, а клетка — японский архипелаг. Из-за чего развалился пресловутый триумвират трех туземных корсиканцев? Из-за вопроса о войне. Могущественная партия, которую возглавлял любимый герой нашего сироты маршал Сайго, хотела немедленно завоевать Корею. Акубо тогда одержал верх над своими оппонентами, потому что он умнее и хитрее. Но если его убьют, неминуемо возобладают сторонники быстрого развития за счет экспансии. Поэты Великой Азиатской империи Ямато. Хотя на свете, ей-богу, и так уж слишком много империй. Того и гляди, все они пересобачатся между собой и вопьются друг другу в волосье стальными когтями. — Постойте, — хмурился Фондорин, открывший было свою кожаную книжечку, предназначенную для сбора сведений о Японии, но пока еще ничего не записавший. — А что России за дело? — Ну, напали бы японцы на корейцев, нам-то что?
— Какие ребяческие речи! — А еще дипломат! — укоризненно подсокал языком консул.
— Учитесь мыслить государственно, стратегически. Мы-то с вами уже давно империя. А империям, душа моя, есть дело до всего, что происходит на земном шаре. До Кореи тем более. Для японцев корейский полуостров станет не более, чем мостиком в Китай и Маньчжурию. А туда мы и сами давно уже целимся. Неужто не слышали о проекте создания Желтороссии?
Слышал. Но мне эта идея не нравится. Ей-богу, Всеволод Витальевич, нам, дай бог, в своих внутренних проблемах разобраться.
— Не нравится ему, — хмыкнул консул. — Вы на царской службе состоите? Жалование получаете? Так вот и извольте выполнять свою работу. А думать и отдавать приказ будут другие, кому это по должности вверено.
— Да разве можно не думать? Вы и сами-то не очень похожи на бездумного исполнителя. Лицо Доронина стало жестким.
— Тут вы правы. Я, разумеется, думаю,
имею собственное суждение и по мере сил стараюсь доводить его до начальства. Хотя, конечно, иногда хочется... Впрочем, не ваше дело, — разозлился вдруг консул и дернул рукой, отчего запонка полетела на пол. Служанка села на колени, подобрала золотой кружок и, поймав руку консула, привела манжету в порядок. — Домо, домо, — поблагодарил ее Всеволод Витальевич. И девушка улыбнулась, обнажив кривые зубы, ужасно портившие ее довольно смазливое личико.
Сказал бы ей кто-нибудь, чтобы улыбалась, не раскрывая губ, не удержавшись, в полголоса заметил Фандорин.
А у японцев другие понятия о женской красоте. У нас ценятся большие глаза, а у них узкие. У нас форма зубов, а у них только цвет. Неровность зубов — признак чувственности, мне считается весьма эротичным, как и оттопыренность ушей. Ну, а про ноги японских красавиц лучше вообще не говорить. От привычки к сидению на корточках большинство женщин здесь кривоноги и косолапы. Но есть и отрадные исключения, — прибавил вдруг Доронин совсем другим ласковым тоном и улыбнулся, глядя поверх плеча Эраста Петровича. Тот оглянулся. В дверях японской комнаты стояла женщина в изящном бело-сером кимоно. В руках она держала поднос с двумя чашками. Белокожее улыбчивое лицо показалось Фандорину необычайно милым. Женщина вошла в гостиную, бесшумно переступая маленькими ступнями в белых носках, и с поклоном предложила гостю чаю. — А вот и моя Абаяси, любящая меня согласно подписанному контракту.
Эрасту Петрович показалось, что нарочитая грубость этих слов вызвана смущением. Всеволод Витальевич смотрел на свою конкубину взглядом мягким и даже нежным.
Молодой человек почтительно поклонился, даже щелкнул каблуками, как бы компенсируя доронинскую резкость. Консул же произнес несколько фраз по-японски и прибавил. — Не беспокойтесь, она по-русски совсем не знает. Не обучаю.
— Но почему?
— Чего ради? — слегка поморщился Доронин. Чтобы она после меня вышла по контракту за какого-нибудь морячишку. Наши Нахимовы очень ценят, если мадамка хоть чуть-чуть умеет болтать по-русски.
— Вам-то не все равно, — сухо заметил титулярный советник. — Ей ведь нужно будет как-то жить и после того, как ваша контрактная любовь завершится.
Всеволод Витальевич вспыхнул. — Я о ней позабочусь. Не нужно меня уж вовсе монстром представлять. Понимаю вашу шпильку, сам заслужил, не нужно было бравировать цинизмом. Если угодно знать, я эту даму уважаю и люблю. И она отвечает мне тем же, вне зависимости от контрактов. Да-с.
Так и женились бы по-настоящему, что вам мешает?
Огонь, вспыхнувший было в глазах Доронина, погас. Шутите, извольте. Сочетаться законным браком с японской конкубиной? Погонят со службы за урон звания российского дипломата. И что тогда? В Россию ее везти прикажете? Так она там зачахнет от нашего климата и от наших нравов. И на нее ведь там будут как на мартышку, какую пялиться. Здесь остаться. Буду исторгнут из цивилизованного европейского общества. Нет уж, в одну повозку впрячь не можно. И так все отлично. Абаяси от меня ничего большего не требует и не ждет.
Всеволод Витальевич немного покраснел, ибо разговор все дальше вторгался в сферу сугубой приватности. Но обиженному задаму Фандорину и того показалось мало. — А если будет ребенок? — воскликнул он. — О нем тоже позаботитесь? Иначе говоря, вы откупитесь?
— Не способен иметь, — осклабился Доронин. — Говорю об этом безо всякого стеснения, ибо половое бессилие здесь ни при чем, совсем напротив.
Желчная улыбка стала еще шире.
С молоду, знаете ли, очень увлекался, как говорится, насчет клубнички. Вот и допрыгался до скверной болезни. Кое-как залечился, но вероятность обзаведения потомством почти нулевая. Приговор медицины. Потому, собственно, и не сочетался законным браком с какой-нибудь благонравной девицей отечественного производства. Материнский инстинкт разочаровывать не желался.
Боясь, я, видимо, почувствовала, что разговор принимает неприятное направление. Еще раз поклонившись, также бесшумно вышла.
Поднос с чаем оставила на столе. — Ну, будет, будет, — прервал сам себя консул. — Что-то мы с вами очень уж по-русски. Для подобных задушевностей требуется либо давняя дружба, либо изрядная доза выпитого, а мы едва знакомы и совершенно трезвы. Посему давайте-ка лучше вернемся к делу.